дорогие телезрители, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в рамках нашей программы «Крупным планом». Тема нашей сегодняшней программы, как вы видели, «Остров Огненный». Почему «Остров Огненный»? Остров Огненный – это то место, на котором содержатся люди, совершившие особо тяжкие преступления. И наказание смертной казнью им было заменено пожизненным заключением. Можно ли нашу жизнь сравнить с «Островом Огненным»? Свободны ли мы на самом деле? А может быть, это только иллюзия? В студии гость программы – профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. И я, ваша ведущая, Елена Фридман. Рав Лайтман, мой первый вопрос к вам такой. Вот в своей статье «Свобода выбора» Бааль Сулам пишет о том, что, в принципе, закон развития, толкая нас к своей цели, делает нас несвободными. И вот по какой причине. Человек всегда тянется к наслаждениям и бежит от страданий. Так напрашивается вопрос, есть ли в рамках этого какая-то свобода?
Нет, никакой свободы. А какая же может быть свобода? Если я сам по себе всего лишь желание насладиться, и всегда передо мной находится какое-то количество всевозможных вариантов наслаждений и страданий, и я выбираю согласно своему состоянию, разумению, так сказать, и так далее, настроению и так далее, выбираю всегда для себя как бы оптимальный вариант. То есть я в этом состоянии нахожусь как животное, которое просто выбирает, удирает от плохого к хорошему, где можно и как только можно.
Давайте мы с вами немножко остановимся на вот этом термине. Я знаю, что вы его достаточно часто употребляете, и в принципе и в статье своей «Свобода». Свобода выбора, Бааль Сулам тоже употребляет этот термин по отношению к человеку-животное.
Конечно.
Вот. А почему не очень это как-то для человека лицеприятно звучит? Почему он животное? Почему вот такое сравнение?
Нет, здесь не имеется в виду, что мы как бы не сводим человека до уровня животного. Да. Здесь имеется в виду, что наша природа, которая нами управляет, она управляет нами абсолютно жестко. Угу. Конкретно. По определенной, по четкой формуле. И заставляет нас таким образом выбирать в каждый момент времени наилучшее, как бы кажущееся нам состояние. Угу. Проблема только в том, что как и животные, так и мы выбираем эти состояния согласно нашему пониманию, разумению, тому, что нам раскрывается. Человек, видя перед собой определенное количество вариантов, возможностей, выбирает наилучшее. Инстинктивно часть, а часть разумно, прослеживая, просчитывая варианты, может быть. То, животное то же самое делает. Животное меньше ошибается, чем человек. У него инстинкты больше развиты и находится в состоянии, в меньшем наборе как бы вариаций, возможностей. Угу. Но, в принципе, это одна и та же программа. Вот. И человек здесь ничего не может сделать. То есть, если мы просто проживаем свою жизнь вот так в обычном виде, то мы ведомы природой, и у нас вообще нет никакой свободы воли. То есть, что знаешь, расскажите мне, а в чем же, как вы вообще определите, а что же такое свобода воли? Свобода от чего? От своего желания насладиться у меня свободы нету. От своего желания максимально насладиться, максимально выбрать для себя какое-то определенное...
Или иной вид наслаждения.
Да, так это я могу. Да, но я заменяю в таком случае одно другим. То есть я могу пойти там в какой-то кружок записаться для похудания, меня там промоют голову, так сказать, мозги, и я буду при этом по-другому себя вести. Буду выбирать себе другие формы наслаждения вместо там поедания там всякого там сладства. Или я там пойду на спорт, или я буду заниматься там художеством каким-то, наукой. То есть я могу попасть под влияние каких-то определенных внешних сил, факторов, да. И они мне будут давать какую-то другую ценность, другую шкалу ценностей. Но все равно я при этом... То есть я могу сказать так, что я сейчас выбираю идти, там, хочу заниматься художеством. иду в какой-то кружок, там заниматься и так далее. И для меня это становится важным. Я в этом вижу теперь наслаждение или страдание и так далее. И, в общем, развиваюсь в этом направлении. Но все равно кто-то меня к этому толкнул, я как-то это выбрал, я где-то... Я нахожусь все равно в рамках той же природы, которая состоит всего лишь из наслаждения и страдания.
Скажите, пожалуйста, а почему природа заложена именно так? Что делая, в принципе, если все предопределено между наслаждением и страданием, то есть понятно, куда человек двинется и как он себя поведет, для чего это было сделано? К чему нас хотят привести таким образом?
Вообще природа развилась не из этого состояния, она развилась вообще из первородного элемента, из желания в чистом виде. И это желание в чистом виде, оно развивалось через свою неживую растительную животную форму, пока не достигло формы человека. Вот человек в нашем мире, сейчас он развивается и приходит к своей следующей форме. Каждое состояние, которое мы прошли, неживая, затем растительная, затем животная фазы, они себя отработали. Угу. То есть на каждом этом этапе по закону отрицания-отрицания происходило такое ощущение, что я в этом состоянии больше быть не могу. Я должен его как-то кардинально изменить. Я должен из него подняться куда-то. Оно для меня абсолютно более неприемлемо. И тогда вырождается в человеке это предыдущее состояние, и рождается в нем следующая ступень. Так из растительного, так из неживого появилась растительная часть желания, и, соответственно, растительная природа. А затем животное, а затем человек. Сейчас мы находимся в очень интересной стадии. Мы отработали свою предыдущую стадию развития. Мы пришли к ее отрицанию. Мы пришли к отторжению от нее. Мы видим, что наш мир, наша жизнь, они конечны, они ущербны, они временны. И поэтому мы не знаем, что дальше делать. Мы еще не видим следующей ступени. Но уже эта ступень для нас, она практически невыносима. Мы уже не можем в ней пребывать. Наше пребывание в ней уже приводит к самоуничтожению, к террору, к распаду семьи, к распаду культуры, к концу науки. То есть ко всему уже дошли до конечного состояния. И вот дальше мы только не видим еще следующего состояния. Оно должно начать проявляться. И поэтому сейчас раскрывается наука Каббала как средство перехода к следующему состоянию.
Вот могли бы вы более подробно остановиться на таком, объяснить нам немножко. Вот Бааль Сулам пишет, что любое состояние дано для того, чтобы осознать зло. То есть зло, зло этого состояния, что оно уже конечное, что оно себя отработало, как вы говорите, да, и для этого перейти к новому состоянию. И он говорит о том, что именно Каббала призвана помочь человеку намного более быстрее перейти из одного состояния в другое, да, осознав предыдущее,
да,
как
потому
зло.
Что, представьте себе, мы сейчас должны с вами заняться осознанием зла вот этой ступени, на которой мы находимся, которую мы как бы отработали. И взойти на следующую ступень. Взойти на следующую ступень – это значит полностью отказаться от этой парадигмы, всей той, в которой мы сейчас находимся. Как же мы можем? Это мы должны пройти еще огромные страдания. Оторваться от нее. То есть семья, я должен убедиться в том, что она уже в этом виде не работает. Ни искусство, ни наука, ни профессии, ни отношения между людьми, что самое главное. Отношение человека к природе, отношение человека к самому себе – все это находится в кризисе, но этот кризис еще недостаточен. И мы видим вот по текущему этому кризису, вялотекущему, так называемому, да, я бы сказал, конечно. Потому мы пытаемся его затушевать, мы пытаемся его задержать, мы пытаемся его как-то сказать «нет, этого нет» и заиграться в нем. Вы представляете, сколько в таком случае еще лет мы можем тянуть, и десятков лет, вот это состояние, оно будет усугубляться. А мы будем все время кормить себя какими-то болеутоляющими. Дескать, это не так, все не так страшно. Ну, подумаешь, разводятся люди, ну, подумаешь, дети уходят из семьи. Ну, подумаешь, там мы друг друга хотим там живем сожрать. Ну, подумаешь, там нет уже науки и культуры, и ничего этого. Ну, человек в страхе живет. Ну, то есть для того, чтобы выйти из этого состояния, увидеть следующее. Нам надо осознать его как зло.
Что именно осознать как зло? Что именно
человек должен осознать? А вот это раскроется нам. Я не хочу заранее говорить. В принципе, я говорю об этом. Эгоизм.
Эгоизм,
наш,
да.
Эгоизм, наши отношения. То есть мы всегда пользовались на всех ступенях нашим желанием насладиться, потому что это наша природа. Но сейчас она проявляется как эгоистическая, как особо злая относительно другого человека. То есть все в мире построено на том, чтобы насладиться одному над другим.
За счет другого?
Да. Не просто за счет другого. Это не просто, что мы вместе зарабатываем, как какие-то партнеры.
А в чем тогда?
Или доставляем друг другу удовольствие, допустим, как супруги там или что. А именно человек наслаждается тем, что он поднимается над другим, унижает другого. В этом он получает наслаждение. В этом это последняя эгоистическая форма. И определить ее как зло, как следующую форму, которая должна быть обратно ей, угу. То есть наоборот добро, любовь, связь над этим эгоизмом, угу. Над этой ненавистью, это очень сложный переход.
Но я думаю, что
вот каббала, она и должна нам помочь в этом разобраться, пройти его быстро и безболезненно.
Я думаю, что здесь многие не согласятся с вами вот в чем. То, о чем вы говорите, использовать другого за счет унижая другого человека.
Делаем автоматически, мы не понимаем. Мы так настроены. Мы даже не осознаем, в чем мы находимся. Вот сейчас мы с вами находимся вроде в приятной беседе. Каждый из нас пытается быть выше другого. Каждый из нас пытается над другим себя настроить так, чтобы выглядеть лучше, чтобы преподнести себя лучше, чтобы завладеть немножко другим.
То есть это абсолютно такие завуалированные формы, нам неизвестны.
Это вся наша природа. Да.
Бааль Сулам, однако, говорит о том, что вот эгоизм, он тоже не у всех одинаков. То есть есть такой грубый эгоизм, когда человек им пользуется без стеснения. И есть такой завуалированный, более развитый эгоизм, когда человек понимает, что это плохо, и как бы совершает всякие эти действия тайно. Да? А в чем, в принципе, разница?
Когда человек осознает, что это эгоизм, тогда это хорошо. С ним можно говорить, обсуждать. Он может прийти к какому-то решению. Правильно это, неправильно. Стоит ему находиться в этом свойстве или нет. Он может определить, в конце концов, что это зло, и попытаться каким-то образом избавиться от этого. Угу. Он может увидеть, насколько это свойство приносит ему вред. Насколько оно заставляет его все время пытаться приподняться над другими, и в этом вся его жизнь. То есть чем он занимается вообще, на что он тратит свои драгоценные секунды существования в этом мире. А если бы он по-другому относился бы к другим, кардинально противоположно, может быть, при этом он бы нашел бы такую форму существования, ощущение жизни, которая вообще в нашем мире нами не воспринимается. Потому что мы все время настроены на том, чтобы над кем, над чем влиять, управлять,
властвовать,
поглотить. А если по-другому бы я себя бы настроил, я бы, может быть, был бы свободным. Свободным. Во-первых, меня бы не давила бы сзади постоянно эта страшнейшая сила, которая вот так тебя направляет. Я бы ощущал бы себя в пространстве независимым, не связанным ни с чем. Я бы начал бы видеть по-другому все окружающее. Не с точки зрения того, что мне угрожает для моей власти, самосохранности, безопасности и так далее, чем я должен завладеть, что я должен подавить, что я должен поглотить, подставить под себя и так далее, где тут все вокруг в мире. Человек только так смотрит. Изначально, посмотрите на маленьких детей, какие они жестокие, как они относятся друг к другу. Это наша природа. А если я по-другому начал бы относиться к миру, я бы увидел бы вокруг нас здесь совершенно другую картину мира. Потому что эта картина, она является следствием моего отношения к миру. Я вижу избирательно только то, что мне плохо или хорошо. Плохо я должен что-то с этим сделать, хорошо я должен этим, могу этим наслаждаться. А если я относился бы по-другому, к объектам, к окружающим меня и вообще, я бы видел обстоятельства, объекты, действия другого типа совершенно. Другой мир. То, что называется в Каббале высший мир.
То есть восприятие нами мира и то, что с нами происходит, наши ощущения, они зависят от...
От нашего фокуса. Как мы смотрим на мир, таким мир видится нам.
То есть наши все попытки изменить мир вне нас, изменить какие-то внешние условия.
Надо изменить себя.
Ну, об этом писали очень многие еще и философы,
нет,
и психологи.
Нет, но они писали с точки зрения морали, понимаете ли. Это совсем не то.
Здесь
имеется в виду изменить природу человека, не просто хорошо относиться к другим людям.
Угу.
Эту природу, изменить нашу природу мы сами не можем. Это не то, что они имели в виду. Они имели в виду какую-то коррекцию отношений между людьми.
Да.
Дополнительно к нашей природе сделать так, ну, будем красиво себя ограничивать, возьмем себя в какие-то рамки.
Воспитанный эгоизм.
Да, конечно, воспитанный эгоизм. Правильно, совершенно верно. Хорошо. А здесь совершенно другое. Здесь надо, я бы сказал, здесь нужна какая-то особая сила, которая бы нас изменила. Та сила, которая создала именно нас, наш эгоизм, вот именно в таком виде, жестком, наслаждаться, получать, властвовать, наполняться, поглощать, чтобы эта же сила сделала нас обратными. Просто перевернула. Больше ничего не надо.
Почему она изначально не создала нас такими? Для чего надо было нас переворачивать?
Чтобы мы убедились в том, что вот эта вот основа жизни, эгоистическая, она ущербна, она вредна, она зла. И попросили бы, захотели бы из нее перейти к следующей, к обратной, к ее отпечатку.
Что значит попросили?
Попросили, захотели. Вот наше желание, оно это и сделает. Там нам некого просить, вокруг нас не существует ничего. Просто в природе существует вот такой триггер, переключатель, угу, который сделает над нами эту работу. То есть, если мы захотим, действительно захотим, осознаем свое зло и захотим перейти к следующему, к обратному своему существованию, это случится. Об этом говорит Каббала. Об этом говорят каббалисты. Этот закон в природе существует. Каббала – это наука. И она раскрыла этот закон. И этот закон, он является основой всей каббалы, всей ее методики. Как нам сделать так, чтобы природа нас переключила с эгоистических, вот таких вот маленьких существ, угу, на альтруистических, только по-настоящему альтруистических. Не псевдо, как в нашем мире. И мы бы начали бы действительно тогда ощущать совершенно иную природу, иных себя, иной мир.
Почему же тогда этот законное развитие, как называет его Бааль-Сулам, толкает нас вперед страданиями? Почему через страдания?
А закон отрицания, отрицания всегда так. Когда я уже не хочу быть в предыдущем состоянии, только тогда я принимаю следующее, потому что следующее мое состояние, оно всегда более сложное, оно всегда более, как сказать... Оно эгоистически не притягательное.
Угу.
Зачем мне приходить с первого класса в второй, с второго, третий? Это все лучше оставаться маленьким ребенком и так далее. То есть, а тут перейти из эгоистического наполнения, существования в этой парадигме к совершенно противоположной, это очень тяжело.
Скажите, пожалуйста, вот Бааль-Сулам пишет, оценка добра и зла дается не по оценке состояния как такового, а в соответствии с целью творения. Приближающее к цели считается хорошим, а отдаляющее – плохим. Расчет идет только относительно этой цели. То есть никакие другие цели не берутся в расчет, наше состояние, то, как мы это привыкли воспринимать. Мы делаем расчет не относительно цели, мы вообще и не знаем о том, что эта цель существует, цель нашего развития.
Проблема вот в том наша, что мы не знаем окончательную цель,
угу,
а все наши действия, все, что происходит с нами, происходит только относительно сближения с окончательной целью. Природа так ставит нас каждый раз в момент. И если мы хотим чего-то другого, не идти куда надо, угу, как мама тащит за руку упрямого ребенка, а он куда-то в сторону, то она его с большей силой тащит просто в том же направлении. А мы все время, вот представляете, вот так вот упираемся и в другую сторону пытаемся уйти.
Но я слышу...
И поэтому находимся, вот это вот несоответствие нас с природой мамой и называется страданиями.
Ну, я слышала, что вы неоднократно говорите о том, что в духовном нет насилия. А как же, как это воспринимать?
Ну, зачем вы так просто берете мою фразу и жонглируете ее?
Я не жонглирую, я хочу понять, я хочу разобраться.
В духовном нет насилия, это не имеется в виду, что мы абсолютно добровольны. В духовном нет насилия имеется в виду, что по духовному пути вас не будут насиловать идти. Но с вас сделают такую котлету страданиями, что вы в итоге придете к тому, что надо это сделать. Потому что осознание должно быть. Насилие – это значит, я тебе ничего не объясняю, я тебя не довожу до необходимости, я вообще с тобой не занимаюсь ничем, я просто тебя насилую. Вот у тебя есть одно желание, а у меня грубое другое, и я на тебя одеваю свое желание. Угу. Это насилие. В природе этого нет. Природа страданиями вынуждает нас поменять свое желание, понять, осознать его как зло, и понять, что мне нужно, необходимо другое. Поэтому говорится, что в природе нет насилия. Но жесткая такая компрессия страшнейшая. И нас тут, конечно, мы что, не видим, как мы устроены, и какова наша жизнь. И мы входим в очень нехороший, конечно, период. Окончательный период, так он называется, периодом Машиаха. То есть Машиах от слова «лимшох» – «вытаскивать». То есть период, когда нас будут вытаскивать из нашего этого состояния, из нашей этой ступени на следующую. И вот эта вот наша следующая ступень, она, конечно, поскольку она обратна нам, переход он очень болезненный, и природа нас будет прессовать и очень сильно. И поэтому тут раскрывается Каббала, которая все тысячелетия не была раскрыта специально. Для того, чтобы облегчить нам вот этот переход. Только для этого она и существует. Она нам рассказывает о природе этого перехода, о природе нашего существования вот в этом последнем конечном состоянии и как мы должны себя инверсно здесь изменить.
Ну, я хочу вот сказать, что, наверное, еще очень важно здесь, что она вообще говорит человеку о цели, к чему он должен развиваться. И относительно этой цели
да.
Он уже...
И цель эта, она абсолютно, никуда мы не денемся от нее, так что лучше принять ее во внимание.
Во внимание, да. Хотя бы о ней относительно надо сначала услышать. Но я слышала, что вы говорили, что в нашем мире все состояния, которые должен пройти человек, это предопределено. То есть он не может изменить что-то, там, с кем встретиться.
Мать будет тащить ребенка все равно туда, куда она считает нужным.
Да.
Но он-то будет страдания ощущать и все время будет бить и кричать мать и ругаться на нее, знаете, как маленькие дети. И его-то жизнь будет тяжелой. Она его будет, конечно, все равно вести туда, куда надо.
Человек определяет в своей жизни, с кем встретиться, с кем не встретиться,
нет.
На ком жениться, развестись,
абсолютно
быть
ничего.
Успешным.
Абсолютно ничего.
Почему?
А зачем ему это надо определять?
Ну, каждый человек хочет знать. Он прежде всего хочет знать, что я определяю в своей жизни,
ничего
на что я могу повлиять.
Ничего в этой жизни вы не определяете, кроме одного. Поскорее выбрать свое состояние как зло, определить его таким, и выбрать следующее правильное состояние как добро, и собрать все силы, которые только возможно, быстро, и двинуться вперед.
Ну...
Вот скомпоновать все правильно для того, чтобы сделать правильный шаг вперед, в соответствии с желанием матери природы и идти вместе с ней за ручку согласованно, в этом ваша свобода воли.
В этом наша
Только
свобода
в этом.
Воли.
Больше ни в чем.
То есть относительно ничего другого человек не
ничего
может изменить?
Ничего не сделать. Нет, конечно. А на основании чего человек мог бы принимать решение? У него ведь нет никаких данных. Откуда мы знаем? Следующее наше состояние, какое оно лучше, какое хуже, относительно какой-то цели, какая цель. Ничего я не знаю.
Конечно, у нас нет.
Между чем я выбираю? Где передо мной какие-то два конкретных обстоятельства, сил, свободы, свобода воли между ними? В чем? Нету никогда у человека. Отсутствие информации мы воспринимаем как свободу.
Угу.
Непонимание обстановки мы воспринимаем, что я свободен. Я свободен. Какое это над тобой все висит? Я тут, через минуту тут на тебя на голову что-то свалится, что-то кричишь. Так вот человечек, он находится в такой иллюзии. Но сейчас мы постепенно отсюда выходим, с этой иллюзии, и начинаем понимать, что природа, она замкнута, она глобальна, и в итоге, конечно, все открытия последние, научные, они только об этом и говорят.
Ну, мне показывает, что время нашей программы подходит к концу. Я хочу лишь рассказать, прежде чем я попрощаюсь с вами, дорогие телезрители, в романе Алексина «Сага о Певзнерах» написано, есть такой анекдот, смешной и трагичный. Он именуется «Жизнью». А надо заметить, что за все тысячелетия развития мы, наверное, в чем-то ошибались, были неправы, набивали себе шишки. Каббалисты говорят, что человек напрямую связан со своими родителями, со своими духовными родителями. Они передают ему свойства и воспитание, то есть его внутренние и внешние формы. Для нас это каббалисты Бааль Сулам и Рабаш. Они нас связывают с системой, ведущей в бесконечность. И с их непосредственной помощью и благодаря их учению мы совершим этот подъем. А мы лишь хотим пожелать вам совершить этот подъем как можно быстрее и безболезненней. Всего доброго вам. До свидания.